Но так, поскольку мы тогда были с Виктором очень близки, то его опять посадили в ШИЗО и после переправили в другую зону, аж туда, на Урал, в Пермскую область. Но так, слава Богу, мы оттуда получаем такие хорошие письма, отзывы. Он пишет, что тоже переписывается вот с друзьями из Миролюбовки, из Орджоникидзе, со сестрой Танею. Пишет так, но пишет, что никогда он не получал таких от Господа благословений, как сейчас, хотя он сам говорит, я много переживал, а вот в таком положении, что я сейчас почувствовал руку Божию. Конечно, не знаю, я молюсь и думаю, что еще ему осталось 3 года после меня оставалось. Сейчас тут уже 2,5 года осталось. И, конечно, я думаю, что, может быть, он встретится с этими всем и все забудет то, что Господь дал возможность посеять. Но вот недавно оттуда освободился один человек, который просидел 15 лет, и там они с ним встретились вот в Перми. А он сам с Молдавии приехал сюда и по просьбе его посетил нас. Он так много рассказал, хотя этот человек никогда не встречался с верующими, но просто рассказал, что когда я встретился с Виктором, то меня очень удивило. Я знал, насколько он каков был, и вот насколько он переменился, что сейчас, говорю, там те, которые, немножко подходят даже с кровати его, там пришли, заняли его место, а он ничего не сказал и так дальше. Меня, говорю, удивило, что могло вот его так переменить. И когда он рассказал мне, вот я решил немножко познакомиться с вами, прийти. И вот этот человек, когда побыл, он высказал, что у нас, как говорили нам и так, что верующих было совсем другое представление. Мы представляли, что это люди какие-то забытые, люди, просто такого содержания, что с ними нельзя не говорить, они готовы были просто съесть и так далее. Это у него было такое представление. Но вот, говорит, когда я виделся с Виктором, вот сейчас вижу вас, то у меня представление, конечно, глубоко меняется. Поэтому я хочу еще немножко вникнуть вот в эти вопросы. Не знаю, был у нас 2 раза в собрании, но его здесь, наверное, не припишут, а ему дали направление, чтобы он там на Урале приписался. Не знаю, может быть, он уедет туда. Я с ним 1 раз увиделся. Все. Был вот такой тоже там один момент. Я встретил одного человека, который тоже много просидел. Он сам немножко был увлечен наркоманией. Так, тоже много бесед было. И он воспринял. Но, правда, уже с этим у нас были совсем другие. Была возможность ему там в зоне прочитать 8 раз Новый Завет, все. Ну и он освободился уже, находится в правом рогу, принял крещение, конечно, так я посетил. Друзья говорят, что слава Богу, что жизнь его переменилась. Я, конечно, с лагеря освободился, но там осталась вот та литература, которую Бог позволил мне туда быть, как существует ли загробная жизнь, мир с Богом, ну и Новый Завет. И вот недавно я получил от одного письмо, который спал сверх меня. Конечно, меня удивило. Он пишет так письмо, такого содержания. Вначале пишет, благодать Господа Иисуса Христа со всеми вами. Ну, это он читал мои письма, мог, конечно, взять. А после пишет, что вы, наверное, удивитесь. Это пишет к вам такой-то и такой-то, называя свою фамилию. Ну, и высказывает, что вы знаете, что я вот потерял все, родителей, все в связи с моей этой жизнью. Знаете, мою жизнь так, когда вы были здесь в зоне, мне часто приходила мысль, чтобы обратиться к вам за советом. Вы только одни можете вот дать мне такой правильный совет. Но сколько раз я собирался, и все что-то меня удерживало. Сколько раз я хотел, чтобы делать доброе, и всегда мне нарушалось. Ну вот теперь я пишу вам это письмо. Хочу сказать, что жизнь моя в корне переменилась, что я покаялся пред Господом и хочу только служить Ему. Я работаю и молюсь, жду освобождения. Но так он написал, что в настоящее время я тем более нуждаюсь, чем когда-либо вот в ваших советах. И поэтому напишите мне письмо, если вот такое письмо, чтобы я утвердился, что я выбрал праведный путь. Но, не знаю, я письмо, конечно, написал ему. Не надо, письмо я написал. Конечно, не знаю, наверное, он не получил, потому что уже прошло месяц, и от него ответа нет. Ну, что меня удивило, конечно, с его письма, что этот человек, так мы мало очень с ним беседовали, но в заключение письма своего он написал такие слова, что «передайте всем неизменно любящим Господа сердечный привет». Ну, я стал на такое размышление. Или у него, может быть, родители были верующие, он молчал, ничего не говорил. Или как? Потому что эти слова, ну, только может сказать тот, кто знаком. Вот в заключение от этих всех своих таких, ну, переживаний или странствований вот по этих местах, хочу сказать, что настало время и моего освобождения. 3 года прошло, конечно, было много и таких благословенных моментов, много было трудностей, о чем как-то уже вот прошел целый год, что, может быть, я и так и не скажу. Но хочу сказать, вот, что перед самым освобождением ко мне администрация опять начали так подходить, но с таким угрозами. Был такой момент, тут вызывает меня, там было в зоне, некоторые отказались от пищи, ну, приезжали с управления, приезжали с других мест, ну, не знаю, там вроде кто-то их фотографировал, ну, и меня вызывают, и говорят сразу, ну, как, пленку уже передал Вашингтон? Я говорю, какую пленку? Ну вот, когда, мол, был начальник управления, и этот, и смотри, мол, в этих вопросах, это пахнет тебе нелегко за это. А, мол, нам сказали, что ты передал пленку, которую сфотографировали туда. Ну, я, конечно, засмеялся. Я говорю, ты что, очередная провокация или как? Ну, что, ты, мол, нет? Я говорю, очередная провокация. Ну, делайте, говорю. Но это было раптом за 4 дня, или за 5 дней, вернее, до моего освобождения. Когда-то так они вызвали, угрозили меня. И вдруг за 4 дня до освобождения утречком приходит дежурный по колонии с одним прапорщиком. Я даже был не одетый, так в майке, в тапках. Ну и говорит, пойдем до меня вот туда, в дежурную комнату. Я говорю, я пока одену вот ботинки, одену рубаху, там все, не надо ничего. Ну, я иду, но вижу комнату, мы проходим его, он ведет меня по направлению туда, в ШИЗО. Я говорю, в чем дело? Ну, он тогда сразу, мол, что ты натворил? Почему вот так, что нам позвонили, чтобы тебя закрыть? Ну, я говорю, я ничего не натворил. Если это вы меня отправляете на этап, то разрешите взять вещи, все, никаких вещей, ничего. Но когда меня закрыли, через час приходят, спрашивают, какие там у тебя вот вещи, и кто может передать, скажи. Но я говорю, меня некого, я должен сам пойти взять. Но все же они меня не выпустили, там передали мне вещи, что должно было быть, что смогли так передать с собой. Я просидел день в ШИЗО, но знал, что меня везут в тюрьму. Конечно, я не знал, или меня везут на добавление срока, или меня везут на освобождение. Это для меня было, конечно, ну, сокрыто. Я только что решил, там подозвал прапорщика и спросил его, можешь ли ты вот последнее доброе дело сделать для меня? Как раз у меня в кармане было 5 рублей, я ему даю, дать телеграмму, чтобы не выехали меня сюда встречать, что меня везут, я написал такое содержание, что я еду в Бельцы. Но, правда, он сделай мне вот это. Меня увезли этапом в Кишиневскую тюрьму. Но в тюрьме так, бросили в камеру. Туда. И 3 дня я сидел в камере. Никто мне ничего не говорил, ждал. Думал, что вызовет наследство. И вот перед самым освобождением, это в 7 часов вечера, когда я уже на второй день должен освобождаться, меня вызывают. Вызвали сразу туда на привратку. Но и говорят, подожди здесь немножко. Я ждал 40 минут, смотрю, что начали расходиться там с одного кабинета. Расходятся там все. Видно, в них было какое-то совещание. После меня зовут, я захожу, там же сидит вот тот работник госбезопасности, который меня посещал в лагере, и сидит подполковник, начальник оперативной части вот, Кишиневской тюрьмы. Ну и сразу вот этот оперативный работник, ну, ко мне подает руку, как обычно, и задает такой вопрос. Как это? На каком основании вас перевезли сюда в тюрьму? Я в недоумении. Я говорю, на том основании, что вы позвонили, чтобы меня перевезти в тюрьму. Ну, он тут, это быть не может, я вот поехал туда и так дальше. И вот мне сказали, я, видите, как поздно даже сюда приехал. Но я больше так ему ничего не ответил. Но он так поговорил немножко. Так, такие вопросы отвлеченные. Ну, как вы, когда освободитесь, на работу встроитесь или нет? Я говорю, думаю, встроиться, если дадут работать. Если не дадут, то уйду на нелегальный. Но на работу надо встроиться. Ну, и все, что-то он так хочет то одно, то другое сказать. Но ничего он не мог такого сказать. После этот подполковник говорит, ну как мы его освободим? С надзором или без надзора? Ну, смотрит на меня. Я говорю, для меня разницы нет. С надзором ли вы меня освободите или без надзора? Я говорю, всю жизнь привык жить под надзором, под подслушивателями, и фотоаппаратами. Так что для меня разницы нет, как вы меня освободите. Когда я так ответил ему, он тогда смотрит на него, говорит, ну а что шеф скажет на этого работника госбезопасности? Ну, тот говорит, ну что, может быть, мы его освободим без надзора, посмотрим там дней 5-7, как он будет себя вести, а потом, если нужно будет, возьмем под надзор. Ну и тот подполковник уходит, а этот остается. Ну и так, говорит, можно ли тебе задать, мол, несколько вопросов, разрешаешь ли ты или нет? Я говорю, пожалуйста, можете задавать. Ну, ответишь ты на эти вопросы? Я говорю, не знаю, какие будут вопросы. Но он тогда так опять посмотрел. Ну, а после еще рассказал то же самое положение, что в церквях очень тяжелое положение. Геннадий Константинович болеет. И трудно вот как быть, ропот в церквях. Это он мне все такие вопросы говорит. Ну и опять же вспомнил то, что я говорил, что Иосиф утвердился, что уже действует хорошо. Ну и как вот ты смотришь на эти все вопросы? Я говорю, я ничего не смотрю, выйду, говорю, посмотрю, в каком положении будет. Ну хорошо, у меня вот есть такой вопрос. Ну, когда выйдешь, встроишься ты на работу? Я говорю, ну я вам ответил, что я встроюсь, если будет такая возможность. Если не будет возможности, то так. Ну, в одном вопросе говорю, я не мог все сложить. Но, а скажи, при каких обстоятельствах мы бы могли встретиться с тобою? Ну, я ему ответил так, что встречи с вами ни при каких обстоятельствах мне, конечно, нежелательно. Но, он говорит, но нам желательно встретиться. Ну, я говорю, какая может быть обстоятельство? Повестка. Если я не буду на нелегальном, то, конечно, вынужден буду явиться по повестке. Но других встреч я не знаю. Но он говорит, ну мы, ты же знаешь, нам повесток вам не можем давать. И ведь я никаких не хочу тебе ничего говорить, а просто встретиться, ну, узнать, как ты живешь. Ну и тут он задает, а вот скажи, пожалуйста, у кого-то вот в Тирасполе ты телефон знаешь? Из верующих? Я говорю, нет. А в Кишиневе? Я говорю, тоже нет. А в Бельцах? Я говорю, в Бельцах верующих с телефоном я никого не знаю. Ну, хорошо. Может быть, ты возьмешь мой телефон? Я говорю, а для чего? Ну, вот будешь ехать через Кишинев, ну и позвонишь, скажешь, что жив-здоров, все хорошо. И все, я больше ничего. Ну, я, конечно, так засмеялся и говорю, для меня ваш телефон совершенно не нужен. Но он тогда отвлеченно начал говорить, там за свадьбу у меня, там, которая дочь вышла замуж, когда я сидел, как она прошла. Ну, а после вторая дочь у меня выходила замуж и ждали только моего освобождения, где вот будет эта свадьба, что вот мы первой свадьбе не нарушили, и вторую я постараюсь так сделать, чтобы ее никто не нарушил, и так дальше. Ну, после мне задает вопрос, ну, скажи, у вас тот злой собака есть еще дома? Я говорю, не знаю. Ну, а как твоя жена, если она увидит, в ней память хорошая, она узнает меня или нет? Я говорю, думаю, что узнает, если она вас где-то видела. Да. Ну, и опять мне задает вопрос. Ну, все же таки, где бы мы могли встретиться? Может быть, где-то в ресторане? Я засмеялся, ничего ему не сказал. Говорит, ну, да, ресторан это не совсем подходящий. Может быть, где-то в парке на скамеечке мы назначим время, и вот я себе буду ждать, ты придешь, скажешь, что обстрою все на работу, и все, и у нас никаких больше разговоров не будет. Но я, конечно, категорически отказался от всех этих вот, чтобы назначать тебе какую-то встречу. Он тогда говорит, ну ладно, я тогда буду сам, как бы, я так понял, я тогда буду все делать сам. Но, а пока иди на работу, иди, то есть освобождайся, встраивайся на работу, и на этом будет так, до свидания, сказал. Так я уже ждал утра, как бы здесь мое сердце трошки успокоилось, я видел, что меня на второй срок не оставляют, ждал утра, но утром в 9 часов меня пришли и говорят, ну, собирайся на освобождение. Но я был так заросший и без бани. Я говорю, то вы меня хоть в баню сведите и побриться дайте, я ж так не выйду. Но они начали чего-то меня торопить, сразу послали туда, там, ну, посмотреть мои письма, все это. Этот, но вдруг прибегает тот же вот подполковник и говорит, быстрей, быстрей, быстрей. Я не знал, конечно, почему. Быстрее, это не надо никак ничего там смотреть, но письма мои забрали без проверки, не отдали мне, а открыточки, конечно, так проглянули. Быстро говорят, что это их надо отдать в оперативную часть. Но, ладно, возьми, говорю с собой. И тут же сразу мне выносит, дает мне деньги, там у меня было на лицевом счету 570 рублей. И роспись за паспорт, и выводят меня сразу за ворота, быстрее иди. Я, конечно, не знал, почему, но оказывается то, что когда получили дома телеграмму, что меня возят, то друзья так вот подъехали, еще жена, и там вот этот, который освободился, Гена, и многие друзья, еще 12 часов ночи в кишиневской тюрьме, узнаватели я есть там, а некоторые друзья подъехали в Тирасполь, в Бендерской тюрьме. И вот когда меня вывели, конечно, сразу же за ворота тюрьмы, еще на крыльцо, друзья встретили, ну, вручили, как обычно, цветы. Мы немножко отошли там, некоторые друзья сфотографировали, немного отошли, возле машины совершили молитву там, начали фотографировать. Но недруги стояли там поза кустами, конечно, смотрели со своей стороны. Но когда мы совершили молитву, так, ну, один из администрации вот тюремной подходит и говорит, лучше вы быстрее, быстрее отсюда уходите, идите где-то подальше, потому что нам будет неприятность. Ну, мы так тогда заехали к брату Мише Пуртяну, и там так продлили кратенькую такую вот встречу, беседу. Ну так, после моего освобождения я дома очень побыл мало, прописался, конечно. У меня были сразу, как только прописался, сказали, чтобы, ну, прийти туда, уголовный розыск. Но я не пошел, и мне довелось очень мало быть дома. Так что в скорости мне пришлось опять идти вот на такое положение нелегальное. Были многие повестки, но мне на повестке я, как обычно, просто нет желания идти, потому что, ну, как-то не расположено сердце на какие-либо беседы вот с ними, когда они идут. И сейчас так Господь хранил до сего места, так, хотя в слабости, но совершаю свое служение. Правда, вот среди вот так всех вот этих, ну, странствований, скорбей, испытаний, бывали так, и, как я сказал, трудности, но все же таки утешает нас все обетования Божие, которые Господь так обещал, что Он не покинет и не оставит. Вот эту руку Божию я во многих местах ощущал с собою. И особенно вот так мне хотелось, вот, как бы сказать, в заключение, вот такое обетование Божие, которое Он некогда сказал Петру, что «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Пусть даже все буры, все силы ада восстанут на церковь, но они не одолеют ее. Это именно Божья гарантия, что Церкви Христовой ничто не может одолеть, если она стоит здесь, на земле, в истине, и верно следует за Господом.